Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня проведем ее мы, Василий Дрожин, Елена Быстрова.
Всем привет!
А в гостях у нас сегодня необычный такой вот человек, который привык задавать вопросы, наверное, больше, а не отвечать на них. Человек, который провел много таких эфиров, как сегодняшний. В гостях у нас сегодня Денис Шипович. Денис, привет!
Всем привет!
Привет!
Я даже как-то покраснел, что ли.
Ну, не скромничай, не
скромничай. Я сначала испугался, так привык задавать вопросы, думаю, странно, какие вопросы, кому задать.
Ну, на самом деле, вот если серьезно, ты первый раз в передаче на Радио ВОС в качестве гостя?
Пожалуй, да.
Страшно?
Поздно бояться.
Уже непривычно.
Уже непривычно. Денис, ну, я думаю, что первая рубрика тебе известна в нашей передаче, называется она «Личное дело».
Я думаю, пока все дома.
Ну, давай назовем ее для тебя так.
Личное дело.
Тебе, наверное, как никому известно, о чем в ней идет речь. Давай расскажи о себе то, что вот ты сам считаешь нужным.
Ну, вы в любом случае меня направляете, потому что я как-то оказался не готовым к этой беседе.
Ну, давай начнем сначала. Родился ты...
В славном городе, раздираемом противоречиями, Львове.
О,
да, ой. То есть так злободневно. Ну, собственно, родился в 87-м году, можно сказать, недавно, кому как. Вот, но, соответственно, в раннем детстве родители переехали в Московскую область. Отец был военнослужащим, и его там как-то перераспределили, перевели и так далее. Ну, и, соответственно, поселился в славном не менее славном городе Щелково. Ну и там, собственно говоря, провел все. Детство, отрочество и юность.
Ну, детство, отрочество и юность, как у тебя складывались? Ты пошел в детский сад, потом в школу.
Ну да, я ходил в местный детский сад.
В обычный, не специализированный.
В обычный. В детстве достаточно хорошее зрение было. И, соответственно, я, то есть, как бы даже не заморачивались на этот счет. Ну, вернее, как не заморачивались. Родители-то знали, что там есть там, определенные заболевания и все такое прочее. Там что-то даже делали, что-то там как-то где-то что-то лечили куда-то. Вот. Но каких-то я ограничений не испытывал. И там не чувствовал себя каким-то не таким и все такое прочее. Но к первому классу уже, когда надо было в него поступать, врачи советовали, что не стоит в массовую школу идти. Потому как это высокая нагрузка на глаза и все такое, ну и так далее. И, соответственно, порекомендовали сразу пойти в специализированную школу. Ну и, в общем-то, таким образом я попал в Боржскую школу, ну, где, собственно говоря, и учился долгих 12 лет.
То есть ты учился в Болышевской школе, начиная с первого класса?
Угу.
Как тебе была та атмосфера, специализированные условия? Человек с хорошим зрением, я понимаю, на тот момент оно у тебя было вполне хорошим, да? То есть было непривычно, было сложно, или ты был ребенком, тебе было как-то все равно?
Было очень, конечно, непривычно, это вот этот вот разрыв с семьей, с домом и все такое прочее, да, когда в первом классе еще в таком достаточно юном возрасте остаешься один, это было, конечно, как-то вот в этом смысле тяжело.
А ты оставался один?
Да.
То есть ты не приезжал каждый день?
Нет, не приезжал, потому что там было... Ну, это относительно близко, конечно, получается, но все-таки это где-то там пару часов, ну, или там часа полтора занимало, наверное. И плюс к тому занятости родителей там на работах и все такое прочее, не было возможности каждый день домой ездить. Соответственно, я там был вот в таком режиме интернатском. Ну, вот это, конечно, было тяжело. Но я думаю, это вот как любому ребенку. А специфики то, что там школа для незрячих, для слабовидящих там и все такое прочее, ну, как-то, знаешь, не было, что ли, каких-то детских заморачиваний на этот счет, как-то вот не зацикливался, даже вот не думал, потому что мы там подобрались, во-первых, трое в одном классе, я и еще двое моих друзей, вот, нас потом в школе Троица Святой звали. Да, было за что, но это так, как сказать, в кавычках, естественно, потому что там нас знали все, буквально там с первого класса, с жуткими косяками.
Вот. Детская комната милиции,
да? Да, нет, до этого, конечно, не доходило, благо. Наверное, были маленькие. Вот. Но, в общем-то, каких-то таких впечатлений, перехода, вот в смысле, там, в такую специфическую среду, как-то вот этого не было.
Класс большой был у тебя?
Нет, как вот, обычный стандартный, я не помню, где-то, по-моему, человек около 8, что ли. Ну, для, смотря с чем сравнивать, для обычной массовой школы, это, понятное дело, маленькие. А с другой стороны, если брать стандарты вот таких специализированных школ для слепых и слабовидящих, то это у нас достаточно большой класс был. 8 это было такое самое, наверное, маленькое, потому что у нас было и 10, и 12 человек там, периодически.
Угу. То есть состав в разные годы менялся?
Угу. В итоге нас вообще разделили, у нас два параллельных класса было.
Ну вот прошли годы, я так понимаю, что ты поддерживаешь отношения со многими одноклассниками, да, одношкольниками?
Ну, нельзя сказать, что со многими, но вот с несколькими одноклассниками мы до сих пор продолжаем поддерживать отношения. Это вот, ну, так, человек трое-четверо, с ними остались хорошими друзьями, и праздники какие-то вместе и так далее. Вот. А так со школой не получается поддерживать отношения.
Но поддерживать отношения не получается со школой. А как вообще внутреннее впечатление? Скучаешь по школе вот по тем временам?
Вот, честно, нет. Я всегда вот это вот, знаешь, на последний звонок, все девочки плачут, боже мой, как мы будем, там школа, я скучаю. Вот никогда не испытывал какой-то такой тоски, грусти и печали.
У тебя в этот момент было чувство «наконец-то».
Или она кричала
«вау, вау». Ты знаешь, и вот этого тоже не было, такого острого чувства «наконец-то». То есть было, конечно, ну да, вот какой-то новый этап. Мне как-то так, наверное, повезло получать удовлетворение от каждого этапа своей жизни. И, то есть, я учился, когда в школе было много всяких приключений. Не будем в подробностях их описывать. То есть были свои впечатления, есть что вспомнить.
Это вот же интернат, там всегда есть что вспомнить.
Да, да, благо родители об этом не знали. И не знают. Сейчас бы вздрогнули, наверное. Вот. Ну, соответственно, пошел учиться в институт, в академию. Там тоже свои были впечатления, свой этап, свои трудности, свои воспоминания.
Ну, давай сейчас к послевузовским временам мы вернемся еще. Что касаемо школы, когда ты стал изучать Брайль? То есть, я так понимаю, что первые годы ты учился по-зрячему, да, писал самостоятельно.
Тоннерветер, что за боль? Да. Это, знаешь, нелюбимый на мозоль, как говорится, потому что я действительно начинал учиться по-зрячему, но мне насаждали Брайль всю сознательную мою жизнь.
То есть с первого класса?
С первого класса, да. Потому что мне пророчили там, что вот ты зрение можешь потерять и все такое прочее. Ну, в общем-то, и правы оказались, как выяснилось. Но, тем не менее, с Брайлем у нас отношения не сложились. Вот. Его меня заставляли, принуждали там, и так далее. Но вот я до тех пор, пока я мог, я занимался по-зрячему. Там строчки у меня такие были красивые, до сих пор помню, когда начинается она вроде ровно, а потом куда-то вот или вверх, или вниз, и вот все.
А еще сложно пишешь вторую строчку писать. Я просто помню.
Да-да-да, а ты потом по ней ориентируешься, и получается так необычно, в общем. Вот, ну, в итоге когда-то в средних классах я все-таки зрение таки потерял, ну, потому что для его сохранения надо было сидеть вот как, примерно, наверное, как растение, потому что нельзя было там бегать, прыгать, еще что-то. Ну, короче говоря, там дышать, наверное, было.
Ну,
там,
для ребенка аккуратно. Это сложная действительно задача.
Да, да, да. Учитывая вот ту среду, в которой я рос, то есть это тот подобравшийся коллектив, это было, ну, невозможно. То есть это и футболы постоянные, там и не знаю, мы где лазили. Ну, короче говоря, это было нереально сохранить, поэтому вот где-то в классе 8-9, то есть мне лет, наверное, 15-17 было, я вот в этот период зрение, собственно, и потерял. Но как-то относительно безболезненно, на самом деле, это прошло. Этот прошел период.
То есть это все проходило постепенно, да?
Постепенно,
ну, потому что
его,
скорее всего, готовили уже к этому, что вот, возможно, будет.
Да, ты знаешь, нет. Не,
но это же не резко произошло.
Нет, это произошло не резко.
Ну, к этому,
да,
мне кажется, невозможно подготовить человека.
Мне тоже.
Но
так кажется.
Ну, морально, когда тебе говорят изо дня в день, да, одно и то же, что вот будет, вот так будет.
Ну, я думаю, так потом... ему вряд ли кто-то
нет, ну вот смотри,
ну... Ты ослепнешь, ослепнешь.
Ну нет, ну его же заставляли учить брать. Значит, естественно, мы же говорили о том, что возможно такое может быть,
да,
случится риск.
Но это в любом случае все равно, поэтому... даже если там есть риск, все равно, ну, как-то, во-первых, не задумываешься об этом, мне кажется, в те годы.
То есть никакой психологической травмы не осталось?
Ну, это вот я так говорю. Может, она, конечно, и осталась, что-то там во что-то переродилось и все такое прочее. Я как-то глубоким самоанализом не занимался. Но, как мне кажется, да. Во всяком случае, у меня, ну, как сказать, не пропал вкус к жизни. Тяга там к стремлениям, к чему-то там добиваться чего-то и все такое прочее.
В школе тебе нравились какие-то предметы? Ты думал, куда ты пойдешь после школы? Чем ты будешь заниматься? Как будет складываться твоя жизнь?
Для меня до сих пор остается загадкой. У меня любимые предметы действительно были, ну, любимые как, которые мне давались лучше. То есть, в принципе, у меня такой математический, наверное, склад ума. И мне математика, в смысле и алгебра, и геометрия, они и давались легко, и интересны были. И вот к точным наукам у меня как-то большая предрасположенность была. Вот. По русскому у меня вообще-то беда. Это у меня патологическая безграмотность.
Это у всех русских людей.
Да. В последних классах, конечно, пришлось поднапрячься. Вот. Но... так или иначе, математика мне была близка, ближе гораздо, чем вот гуманитарные науки. Но учиться я пошел на юриспруденции.
Ну, давай об этом мы сейчас поговорим. У меня к тебе вопрос. Какую музыку ты слушаешь?
Ты знаешь, вот у меня нет каких-то ограниченных таких пристрастий, твердых убеждений и все такое прочее. Мне нравится музыка, если она красивая. То есть, если она... хорошая.
Я предлагаю что-нибудь послушать на твой вкус.
Ну, давай что-нибудь послушаем на мой вкус. Только я, наверное, не готов к выбору. Ну, давай что-нибудь послушаем.
Песня на вкус Дениса Шиповича. Итак, мы остановились на выборе вуза, выборе, куда поступать. В то время, когда ты заканчивал школу, еще не было единого государственного экзамена. Да? Все мы сдавали несколько предметов, два обязательных, два дополнительных, где-то дополнительных не было.
Нет, у тебя они были? Были, да.
Какие ты брал?
А я не помню.
Не помнишь. Ну, ладно, не суть. Как получилось так, что ты выбрал юриспруденцию?
Так получилось, что я закончил школу с золотой медалью, и, соответственно, мне бывший директор нашей школы, она же, собственно говоря, и мой учитель по вот этим математическим дисциплинам, у нас достаточно хорошие отношения складывались, и сейчас мы так продолжаем иногда созваниваться. Очень хороший человек, Нина Васильевна Макеева. Она, собственно говоря, мне и рекомендовала, сказала, ну, как бы, чего ты будешь, абы куда, потому что я, признаться, не помню, вот, куда я хотел поступать. Ну, как-то так, как вот такой вот средненький университет.
А факультет?
А факультет, ты знаешь, юриспруденция, я не знаю, как я к этому пришел вообще, в принципе, к решению. Наверное, сыграла роль то, что у меня мама занималась риэлторской деятельностью. Вот, и как-то вот от нее какие-то такие вещи, может, слышал, такие, ну, связанные. Ну, и, в принципе, такая вроде как-то так звучит, ну, особенно когда школьный, да, юрист.
Ну, и романтическая профессия,
да, как-то адвокат. Так, ну, да, юрист, адвокат, там что-то такое. Вот, ну, наверное, как-то, на самом деле, не сильно осознанно был выбор сделан в сторону юриспруденции. Вот, но когда он был сформирован, ну, вот уже университет как раз, ну, в смысле, вуз, посоветовала как раз вот это вот Нина Васильевна мне. Говорит, попробуй, вот есть там вот такая вот МГУ или академия там юридическая сейчас.
И куда такая... твой выбор пал?
Ты знаешь, достаточно просто и банально. В МГУ надо было сдавать английский язык, которого я вот, ну, на тот момент, ну, не знал совершенно. Ну, как бы знал.
Слушай, понятно, вот у меня вопрос к тебе такой прямой. Русский ты не знал, английский ты не знал. Откуда у тебя взялась золотая медаль в школе?
Вот так вот.
Вот, понимаешь, уметь надо. Это не будем, наверное, мы об образовании.
Понятно, откуда тяга к юриспруденции появилась.
Да.
Ну, так.
Обойдем этот вопрос. Нет, ну, на самом деле, неспроста, не на пустом месте, откровенно говоря. То есть я, в принципе, хорошо занимался и так далее, но просто... требования и тот вот уровень требований, который предъявлялся, он как бы для меня был не сильно высок.
Ну, а вот экзамен в МГУ тебя отпугнул?
Да, ну потому что у нас просто с английским был большой пробел, менялись учителя, некоторое время там у нас не было этого самого английского, ну и как-то вот так не сложилось с ним отношений, поэтому я понимал, что я просто элементарно его не сдам. Я даже не пошел. А в тот год как раз вот в этой вот Московской государственной юридической академии, сейчас она уже статус университета получила, экзамена по языку не было. И так как-то это удачно, случайно сложилось, я рискнул пойти туда, подать, а это тоже, ну, вот в плане юриспруденции это такой достаточно высоко котируемый вуз. И, в общем-то, я туда поступил, даже не пользуясь льготами. То есть там по 100-бальной системе оценивались два экзамена. Это по основам права, ну, то есть профильный предмет, и, соответственно, литература или что такое, ну, то есть сочинение надо написать. Я оба экзамена сдал, на 80 баллов набрал. И потом, к своему удивлению, когда я уже на первом курсе поступил, уже студент, когда стали обсуждать с однокурсниками, вот эти, кто сколько баллов набрал, я так вот понял, что я в первых рядах был. То есть там у нас учились ребята, которые набрали там 130-140 баллов. Я это считал, что, ну, так хорошо, хорошо. А у меня по совокупности было 160, и я так...
То есть ты легко прошел на конкурсной основе, и поступил ты на очное, заочное, какое отделение?
Нет, на вечернее. Вечернее. Кстати говоря, по поводу легко, ты знаешь, наверное, вот еще что сыграло свою роль, вот так вот вспоминая общение, потом вот отзывы людей, которые подступали в вузы, в те или иные, там, сталкивались с проблемами какими-то, чаще всего проблемы с пониманием, там, с нежеланием принимать в вуз человека с инвалидностью. У меня вообще не было этих проблем. Мне, когда я подавал документы, нас направили, я уже даже не помню зачем, то ли с документами просто, то ли еще с чем-то, честно, не помню. Но в итоге мы пообщались с директором института. Там суть в том, что в этой академии там не факультеты, а институты. Если в университете там факультеты там юриспруденции или там психологии, все такое прочее, то здесь специализированный вуз, то есть только юриспруденция, но подразделение все-таки там проводилось на институты. Институт прокуратуры, институт правоведения, ну, то есть в таком вот духе. Ну, и так мы попали к директору вот этого института правоведения, на котором я в дальнейшем учился. И она мне, во-первых, отсоветовала учиться на дневном отделении.
Почему?
Наверное, это не эфирные такие заявления. Были разные причины. Вот такая официальная. Это то, что на вечернем отделении преподают не только теоретики, а практики. То есть те юристы, которые... У них, во-первых, есть там какое-то научное звание и все такое прочее, да? Но помимо этого они занимаются практической деятельностью. И вот этого вот... симбиоз.
Ввиду занятия он, в свободное от работы время.
Да, уже после работы, в вечернее время. Соответственно, вот этот вот симбиоз, он, конечно, гораздо большие, наверное, плоды приносил. Вот. Но я, на самом деле, нисколько не пожалел, что выбрал вечернее отделение, потому что там...
Но ты при поступлении, вот возвращаясь к тем 160 баллам, ты готовился специально? Потому что, ну, естественно, в школьную программу специфические юридические знания не входят.
Ну да, разумеется. А готовился, кстати говоря, тоже забавно очень. Я буквально за 2 недели нашел вот этот вот учебник, который был разработан как раз для абитуриентов Московской государственной юридической академии. С ним просидел денек в библиотеке в нашей, отсканировал его. И вот это вот оставшееся время я его штудировал. Это был, конечно, темный лес на тот момент для меня.
Ну, и за 2 недели очень быстро.
Да, 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 да. Ну, вот да. Буквально,
то есть ты готовился самостоятельно, да?
Я готовился, да,
без самостоятельно. Без помощи репетиторов?
Нет, без помощи. Вот этот учебник, ну, еще я там пару других учебников по основам государства и права так вот прочитал, пробежался буквально, но вот этого вот как-то у меня уместилось, знаешь, ну, я думаю, как вот стандартно для студентов, в последние пару дней ты все проглатываешь.
Хорошо, если несколько... последние пару дней.
Да, да, несколько времени, весь этот массив в голове сохраняется, и ты можешь как бы на любую тему, по любому вопросу порассуждать, поговорить, и даже какие-то там знания. Вот. Но потом это все испарялось. Ну, благо, тут был такой экзамен общий, поэтому и все эти знания уже в дальнейшем закреплялись. Ну, и еще, что способствовало, что меня успокоило, и я так как-то более уверенно себя чувствовал. Очень такое заявление было примечательное одного из членов вступительной комиссии, или как экзаменационной комиссии, да, он говорит: ребята, мы прекрасно понимаем, что вы не юристы, что вы с юриспруденцией сталкиваетесь впервые, и что для вас это вот, ну, темный лес. По сути, знания вы будете получать во время обучения. И на экзаменах будет проверяться ваша способность выкручиваемости. Вот. То есть, в принципе, насколько вы готовы сталкиваться с сложными ситуациями, насколько вы готовы ориентироваться в этой ситуации, насколько вы себя готовы уверенно в ней чувствовать и так далее. Потому что зачастую работа юриста с этим во многом связана. Насколько ты сможешь найтись в той или иной ситуации, вот даже если там, ты чего-то где-то когда-то не знаешь, как сможешь сориентироваться и применить не только вот знания сугубо предметные, да, вот точные, а насколько ты сможешь применить вообще всю систему своих накопленных уже до этого знаний, да?
Ну и ты проявил себя с этой стороны очень хорошо, как я понимаю.
Ну вот как-то так. Ну ты знаешь, я, признаться, что-то там на экзамене отвечал, помню, даже вот попадал в тему.
Ну понятно.
Так
просто
вот уверенно, конечно. Так, я старался именно делать вот такой вид, что...
Умное лицо.
Да, конечно. Ну,
и главное,
ну,
не молчать.
Да, есть, вот это да, это вот первый принцип сдачи любого экзамена, я думаю.
Ты помнишь свою первую лекцию, первый семинар, когда ты познакомился с группой?
Помню. Так вот, когда не задумываешься, хотел сказать нет. Да, помню, я пришел сначала вообще не туда куда-то, вообще не знал, где мы, чего мы. И запомнил какое-то фамилию, имя, отчество какого-то преподавателя, совершенно не знаю какого. Ну, то есть еще когда приходили за результатами, за распределением, там что-то вот такое, нам объявили какого-то преподавателя. Я вот уже не помню, по какому это предмету, еще что-то. Ну, я запомнил единственную фамилию. И когда в академию пришел, меня спросили, а кто как бы куратор вашего курса? Я ее и назвал. Разумеется, это была не она. Ну вот, но в итоге как-то...
Куда-то
меня привели оттуда. А кто вы, что вы? Я говорю, ну, первый курс туда-сюда. В итоге выяснилось. Опоздал я где-то там в начало лекции. Благо там какой-то большой зал был. И моего такого вхождения не заметили, потому что там, я так понял... Была какая-то суета еще, такая первокурсная. И, соответственно, на первой лекции уже там познакомились с некоторыми и ребятами с группы с моей.
А группа большая была?
Группа человек около 20. Ну, то есть там как поток, соответственно, да, из нескольких групп, 7-8. И группа человек 20-25.
Ну вот у тебя были какие-то сложности с тем, чтобы вот влиться в группу, начать общаться? Как тебя восприняли?
Я их не замечал, скажем так, аккуратно. Может быть, были сложности, я так допускаю, даже, наверное, все-таки склоняюсь к уверенности, что были люди, те, кто со мной совершенно спокойно общался, кто охотно, и были те, кто просто как-то не общался и не общался. Вот я не испытывал какого-то дискомфорта и неудобства.
Но от это бывает в любой группе, да, это не было не общением по признаку инвалидности. Были ли у тебя сложности с материалом, с доступностью материала?
Ты знаешь, были, назвать, наверное, да, можно сложностями. То есть это не были какие-то нерешаемые проблемы, но я вот с такой с дрожью, наверное, вспоминаю начало каждого курса или каждого семестра, когда приходилось... На тот момент еще не так были распространены все эти интернет-ресурсы, на которых можно сейчас уже свободно найти, хоть какой-то там учебник по предмету. А учитывая, что у нас программа была как бы созданная академией, соответственно, учебники были... заточенные, да, под эту программу. То есть учебники были вот в рамках академии. Ну и вот эти вот фолианты, там 300, 500, 600 страничные, там их у тебя штук там 15, да, 15 предметов, и вот ты сидишь и сканируешь. То есть с этим сканером это просто какое-то зомбирование. Да, да, да.
А сканируешь дома или в библиотеке?
Дома, слава богу, я на тот момент уже приобрел себе сканер, потому что ездить в библиотеку еще плюс к этому было уже, конечно, совсем прям тяжко.
То есть книги ты брал в библиотеке, их сканировал и потом в электронном виде изучал?
Да.
А как преподаватели тебя воспринимали? Ну, были какие-то, потому что я вспоминаю себя в ВУЗе, да, как-то все равно относились как к белому. А, ты плохо видишь, да, тебе надо... Ну, какой-то вот акцент делали на это.
Ну, как сказать, казусы были. Были, безусловно, какие-то такие комичные ситуации, но в основном надо, наверное, отдать должное преподавательскому составу, видимо, или еще что-то. У меня всегда было ощущение именно вот от тех людей, кто там преподавал, что это, ну, во-первых, такие вот хорошие профессионалы, и причем хорошие педагоги в смысле очень уважительного отношения к студентам. Ну, то есть, как бы, вот не было каких-то, ну, предвзятых отношений. Ну, я не говорю о том, что, да, кто-то мог совершенно забивать просто на учебу. И тут отношение определяется вот этим поведением. Но вот каких-то таких вещей, вот, не знаю, вот не было у меня. А еще надо сказать о том, что я как-то вот, ну, наверное, нравилось все-таки, или бог еще знает что. Ну, я прекрасно понимал, что для того, чтобы конкурировать, да, вот в жизни с людьми со зрячими, вот, у кого как бы нет проблем со зрением, там еще что-то, надо вкладывать гораздо больше в свой профессионализм.
Да, вот. И всегда быть на ступеньку выше.
Да, да. И соответственно, я как-то, ну, старался очень учиться, все такое прочее. И надо сказать, что преподаватели, ну, подавляющее большинство, это как бы видели и оценивали. Причем видели, ну, как бы не только старания, а, ну, и действительно... Так получалось, что я, во-первых, никогда не списывал.
Вот, это наше преимущество.
Да, да, это как сказать, это преимущество, вытекающее из недостатка, да?
Ну, да.
Ну, технически списывать слепому человеку вообще
сложновато. Да, 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 да.
Ну, то есть ты не приходил на экзамен, рассчитывая на авось, что у меня есть там 5 шпаргалок, я хоть с какой-нибудь из них, но спишу.
Нет, никогда такого.
А книжку под парту тоже не было?
Тоже никогда такого.
Книжку попрали под парту.
А что, хорошо сидишь?
Ну, у меня, надо сказать, еще треть, наверное, как минимум, экзаменов и там зачетов меня ставили автоматом, потому что я во время семестра занимался хорошо. Вот. И вот это, я так понимаю, предопределяло как раз отношение преподавателей. Вот не было предвзятого отношения. Были такие ситуации, что вот первый раз мы встретились с преподавателем, и вот, ну, то есть он... Ну, что-то там мы рассуждали, там что-то он вел этот семинар, что-то говорили, там что-то отвечали. Вот. Потом он где-то в середине не выдержал и спросил, я прошу прощения, а вот зачем вы сидите в очках? Вы что, себя изображаете? Я уже даже не помню, как он
назвал. А солнце мешает.
Терминатор.
Нет. Итальянский полковник. Не помню фамилию, но то есть такое удивление. Я говорю, да нет, это так, понимаете? То есть не все понимали, в чем дело.
Почему не конспектируете?
Да. Как раз тоже такое было.
Ну вот, а смотри, с другой стороны, тебя не выделяли, не дискриминировали, а не было отношения, что вот, ну, ты инвалид, и я тебе там, допустим,
какая-то жалость.
Ты знаешь, вот, поблажку сделал.
Это было один раз, я плохо помню, какой это был экзамен. Это действительно было. Но вот один-единственный раз я то ли плохо подготовился, то ли... Ну, бывает такое, что, ну, просто, знаешь, какой-то вот именно один или там два вопроса плохо. Несмотря на то, что там и готовился хорошо, и все такое прочее. И я действительно как-то вот так, ну, неважно отмечал. И я вот это почувствовал. Отношение, ну, ладно. Вот мне, наверное, настолько стыдно не было никогда. Вот. Это был единственный такой момент.
Ну, действительно неприятное ощущение.
Ну, крайне.
Ну, есть такая поговорка, да, что первый курс, второй курс ты работаешь на зачетку, да,
потом
зачетка работает на себя.
По себе я это заметил очень четко.
Что касаемо дипломной работы, выбора темы для диплома, как с этим обстояло?
А с этим обстояло тоже как-то вот не было... твердой гражданской позиции, что я буду заниматься уголовным правом, или там я буду заниматься административными там какими-то делами, или конституционным там законотворчеством. Я вот буквально до последнего момента, когда предстоял выбор, не знал, что, куда, на какую кафедру пойти, там, и так далее. Ну, опять же, здесь вопрос в том, что большой-то разницы, по сути, для дальнейшей своей профессии нет. на какой кафедре ты пишешь диплом и где защищаешься. Если у тебя нет четкой цели в дальнейшем именно этим заниматься. То есть, по сути, очень часто бывает так, что люди на гражданско-правовой специализации, ну, куда входят в том числе там, трудовое право, гражданское, там, земельное, ну, и так семейные, далее. Такие семейные дисциплины, жилищные. Ну, жилищные это сложно назвать такое отдельно. Ну, неважно. Защищаясь, например, на гражданской кафедре,
потом идут в уголовное.
Да, да. Идут адвокатами и вполне себе ведут уголовные дела и так далее.
То есть, в пользу чего сделал выбор ты?
Я защищался на кафедре трудового права и дипломную работу писал на тему локальное нормативное регулирование организации. Ну, то есть это как регулируется труд внутренними документами организации. Всякие должностные инструкции, правила трудового распорядка и все такое прочее. То есть вся вот эта вот система большая вообще, как оно обстоит, как вот этот уровень регулирования. Ну, наверное, это скучно и неинтересно слушать.
Ну, поэтому пересказывать диплом не надо. А как защитился?
Ну, в общем-то, там сюрпризов не было. Был, конечно, это жуткий мандраж. Я так, наверное, не волновался даже на вступительных экзаменах, когда пересыхало горло, язык начинал просто прилипать к небу. Я начал картавить. Вот. Я заметил, что это было не только у меня, потому что вот эта вот особенность, я думаю, боже мой, что такое происходит? Я смотрю, у многих такое было. Вот. Так, поэтому я не сильно в этом смысле вдали комплексовал. Вот. Но это было, конечно, очень волнительно. Ну, защитился, собственно говоря, я и закончил вуз с красным дипломом.
Ну, здесь остается только поаплодировать.
Здорово, да.
Прежде чем мы продолжим беседу, давай послушаем еще что-нибудь веселенькое.
Ну, давай веселенькое.
Слушаем.
Танцуйте, дети, и жена, разводи огонь, мама.
Укурукулеле, укурурулема.
Мы возвращаемся с охоты, мы несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Сегодня ночью я хочу услышать звуки там-тама.
Укурукулеле, укурурулема.
Сегодня праздник у девчат, мы несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Гипопотама тяжелый зверь, но наше племя упрямо.
Укурукулеле, укурурулема.
Трясутся руки, гнутся ноги, но несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Может это жирафа?
Нет, нет, нет.
Может это удава?
Нет, нет, нет.
Может это просто шкаф?
Нет, нет, нет. Это масло черный гипопотама.
Кого-то выгнали с работы или бросила дама.
Укурукулеле, укурурулема.
А мы идем себе с охоты и несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
По телевизору менты, криминальная драма.
Укурукулеле, укурурулема.
Но нам все это до звезды, мы несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Может это жираф?
Нет, нет, нет.
Может это удав?
Нет, нет, нет.
Может это просто шкаф?
Нет, нет, нет. Это черный толстый гипопотама. Пусть где-то белый вождь Буш воюет против Саддама.
Укурукулеле, укурурулема.
А мы пошли сегодня в Буш и вот несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Не надо буддизма и не надо ислама.
Укурукулеле, укурурулема.
А нам и так зашибись, мы несем гипопотама.
Акуна матата, гипопотама несем.
Гипопотама животное. Гипопотама животное.
Сильное.
Гипопотама животное.
Быстрое.
Но наши войны сильнее и быстрее. Гипопотама животное.
Сложное.
клей.
Денис, как складывалась твоя профессиональная деятельность, профессиональная карьера, и когда она, собственно, начала складываться? После учебы в академии или во
время учебы, когда диплом готовил?
Не, на самом деле после, причем она складывалась так совсем непросто. Я, ну, естественно, во время учебы в академии я там где-то работал, но не по профилю, то есть не по специальности. Был на моей практике, там, и была, вернее, работа и оператором на телефоне. Ну, это так, я думаю, как все студенты в Макдональдсе подрабатывают. Но, соответственно, с работой по специальности, конечно, не складывалось. И это было, на самом деле, самое тяжелое, наверное, испытание из вот всех, с которыми сталкивался. Потому что, ну, как-то вот найти работу, это, конечно, крайне тяжело. И мне, наверное, все-таки посчастливилось, помимо всего прочего, да, помимо дипломов, помимо вот этого вуза, который, ну, как бы уже там за себя говорят, вот это бы все не смогло, наверное, так сыграть. Мне посчастливилось так через наших знакомых познакомиться с Дианой Грудская и с ее супругом Петр Кучеренко. Очень позитивные люди. Я, честно говоря, не думал, что там люди на таких высотах могут так просто общаться, совершенно как-то вот быть такими человечными.
Простыми, обыкновенными.
Простыми, да, да. Наверное, вот так вот можно сформулировать. Ну, а учитывая, что как раз супруг Дианы, Петр, он сам юрист, вот, в общем, мы как бы нашли тема не то чтобы для разговоров, потому что, опять же, естественно, люди заняты, но, во всяком случае, ну, что-то близкое, да, что-то общее. Ну, вот, ну, я, когда мы общались, разговаривали там по поводу диплома и все такое прочее, это как раз уже был мой последний курс, он тоже говорил, ну, а что у тебя как-то, ну, если что, можешь обращаться там за рецензию, если надо, то все такое. Я говорю, да нет, с этим-то как бы все нормально, там, с обучением у меня все хорошо, там, себя немножко похвалил. Я говорю, вот тут с работой, там, вот, конечно, сложно. Я говорю, да, а что? Ну, в итоге мне реально они помогли, причем сделали, как сказать, за меня действия. Потому что можно было бы действительно там обратиться в службы занятости и все такое прочее. Быть может, как-то бы это и сработало. Но все-таки, я думаю, не могло бы сработать так, как это получилось. Потому что какое открытое письмо Диана от своего имени написала в эту службу занятости, в нашу местную, ну, попросила типа посодействовать. Да, и наряду с этим, через них я познакомился с Анатолием Попко, небезызвестным всем, да, и вот они как бы сказали, что, ну, вот не по специальности, но, во всяком случае, есть вот организация КСРК. Я, кстати говоря, вот...
И вот таким вот путем ты попал.
Да, да, да.
Культурно-спортивный реабилитационный комплекс, да, Российского общества.
Там вот отдел по работе с молодежью. Там, вот, так,
есть такой,
человек. Вот, и я, собственно говоря, пришел, мы пообщались, и я начал свою трудовую деятельность здесь, в отделе по работе с молодежью. И работал... Получается, ну, ровно год, там, без малого. Ну и, соответственно, наряду с этим, параллельно, отклик через несколько месяцев все-таки поступил от службы занятости моей местной где-то. Вот есть завод металлических изделий, ну, там, мебель и составляющие к ней. И вот они готовы рассмотреть кандидатуру твою. То есть, я говорю, ну,
кандидатуру в качестве юриста.
В качестве юриста, да. А люди там знают, что им да, да. Хорошо, давайте. Я с ними созвонился, приехал на собеседование, поговорил с исполнительным директором, тоже такая женщина очень приятная. И она сказала, ее тоже это совершенно не смутило. Я говорю, ну вот только, ну как бы я уже сейчас нашел работу не по специальности, как мы будем. И я, в общем-то, мы с ней договорились, что работу я буду делать удаленно.
Вот. То есть ты параллельно работал в двух местах?
Да, да. Здесь и там, соответственно. И бывали, конечно, времена сложные, когда здесь отработаешь, тут же стандартный график, да, с 10 до 6, и приходит какой-то, вот, нужно проработать договор, там, разобрать его, ну, какие-то риски описать, какие-то замечания высказать, комментарии и так далее. И вот так вот сидишь часов до 3 ночи с этим договором, и потом на утро опять на работу. Ну, таких, конечно, ситуаций было не очень много. Я не знаю, получилось бы справиться, если бы это было постоянно. Но, во всяком случае, вот периодически такие вот задания возникали. Ну, я уже не говорю о таких каких-то мелких ну, относительно мелких консультациях по каким-то вопросам, там, кадровым, например. Их было немножко попроще.
Когда ты начал заниматься юриспруденцией на полную катушку?
Ну, вот, собственно говоря, спустя год после того, как я работал в КСРК, прошел почти год, и вот тоже ситуация в жизни, бывает столько случайностей, которые не знаешь как, в дальнейшем у тебя скажется, элементарно познакомились с женщиной по дороге на работу. Ну, как-то разговорились, там, слово за слово. Она оказалась, как тогда назвала себя, бухгалтером. Я думаю, для простоты. Вот, но она работает аудитором и оказывает в том числе услуги моему вот сейчас нынешнему работодателю. По аудиту. Ну, и вот на этой теме мне это, как сказать, была более или менее такая знакомая сфера. Вот тоже она спросила обо мне. Вот я ей также рассказал, что где, как. Вот. И ее, наверное, мне кажется, покорило то, что я немножко там понимаю в бухгалтерии, знаю хотя бы какие-то там вещи. И буквально через несколько месяцев она говорит, а вот, типа, нам нужен юрист, как ты на это смотришь? Ну, естественно, это такое предложение, от которого,
хорошо,
да, было нельзя отказаться. Я очень благодарен ей, очень благодарен нынешнему руководителю, потому что вот, попав к нему на собеседование, этот человек, который является и хозяином фирмы, ну, то есть учредителем, и он же генеральный директор, ну, то есть настоящий такой босс, вот, это его бизнес, его детище. Очень позитивный, прогрессивный человек. Он, во-первых, ну, он молодой, ему сейчас будет 32 года. Он уже владеет, как бы, многими бизнесами.
То есть я понимаю, что вот признак инвалидности вообще никак не сказался на вашей профессиональной...
Совершенно.
Вашей профессиональной сотрудничестве.
Я был поражен вот такому отношению к людям с инвалидностью. Например, такая маленькая зарисовочка по поводу... Говорит, ну, меня совершенно не смущает, как бы это. Я говорю, ну, отлично. И по поводу зарплаты. Говорит, ну, вот, ты знаешь, мне совершенно не принципиально, кто у меня работает. Мне принципиально, как человек работает. То есть, давай мы с тобой, ну, такой пробный период, там, я пару заданий тебе дам, и мы, как бы, мы решим, будем ли мы вместе работать или нет. Он говорит, я вот по тому, как мы с тобой пообщались, в принципе, доволен, вижу, что там, ну, как бы, есть потенциал, там все такое прочее. И о зарплате. Вот, ну, у меня ребята получают, ну, там, наверное, сумму не будем называть, да, столько-то. Я, говорит, не вижу оснований, чтобы тебе платить меньше.
Вот. Хороший подход, человеческий.
Ну, обычный деловой подход, да?
Да, именно деловой.
Относительно каких-то физических недостатков.
Меня, честно говоря, на тот момент это просто вот очень впечатлило, поразило. Соответственно, и спустя почти год работы в этой компании, понимая, что это все-таки очень много зависит от человека, и он, как бы, строит команду свою, наверное, как-то вот подбирая людей близких, ну, не знаю, не по духу или как-то. Ну, то есть совершенно не испытываешь каких-то барьеров там в общении с людьми Совершенно спокойно. Вот.
Просто он хороший руководитель, он знает, как правильно подобрать команду. Это очень...
Возможно, да.
В этой организации ты трудишься до сих пор.
Да. И, надеюсь, еще долго буду там трудиться, потому что это очень такая перспективная организация, очень быстро развивающаяся, растущая, покоряющая новые горизонты.
Ну, мы тебе желаем покорять новые горизонты вместе с этой организацией, расти и в профессиональном плане. Наша передача подходит к концу, но есть пара вопросов, которые мы не можем не задать. Правда, Лен?
Конечно. Но... Самое интересное.
Это, как сказать, настораживает. Да, вот эти вот...
Почему я здесь присутствую?
Лена, огонь.
Меня как девушку интересует несколько вопросов. Первый вопрос. Ты женат?
Вон он где подвох. Да, я женат, у меня есть дочка.
Это второй мой вопрос был.
Я его уже предугадал, да. Вот, ей 4 года исполнилось осенью.
Здорово.
Ну,
в садик ходите уже?
В садик ходим.
Ой, как.
Ну и последний блиц. Хобби, любимые книги, увлечения.
Музыка.
Как проводишь свободное время?
Ты знаешь, у меня его нет. Вот чего могу
кого
сказать.
Нет времени,
свободного времени. Хобби-то хоть отбавляю. Люблю и музыку послушать, причем разную. И с огромным удовольствием читаю книги, особенно когда выдается какой-то момент, вот буквально там передышка или еще что-то. Вот могу книжку там проглотить за пару дней и опять в работу.
Книжку какую?
Ты знаешь, разные. Ну, в принципе, мне нравятся и детективы, и боевики, и какие-то социальные драмы, и какие-то такие жизненные истории.
То есть ты книжный меломан. Классный. Такой, да?
Да, да.
Ну, я так понимаю, что опять на наш вкус мы что-нибудь послушаем в конце.
Да.
Да. Денис, ты являешься примером вот такого успешного человека в своей области. Что ты можешь пожелать тем нашим радиослушателям, которые, возможно, сейчас стоят на пороге выбора, как они будут строить дальнейшую жизнь, дальнейшую карьеру. На что им стоит обратить внимание?
Ты прям про пример так сказал. Эталон, фактически. Это, наверное, слишком громкие слова, конечно. Я, на самом деле, не являюсь каким-то там примером и так далее. Просто обыкновенный человек, который, мне кажется, что вот... что обязательно должно быть у каждого, есть какие-то цели и желание их достигать, и, главное, вера в то, что как бы они будут достигнуты. На самом деле, я вот последнее время, ну, даже не последнее время, последние несколько лет, скажем так, прихожу к мнению, что мысль материальна. И это действительно работает. Насколько бы банально и избито эти фразы не звучали, но если ты хочешь чего-то добиться, ты этого добьешься. Вопрос не в том, что вот не получается. Может очень долго чего-то не получаться. Может очень долго возникать всякие препятствия и так далее. Надо вот делать все равно, несмотря ни на что, то, к чему ты стремишься, надо к этому идти. И оно придет рано или поздно, так или иначе. Мне кажется, все равно случайного в жизни не происходит. И вот то, что я говорил, встречи вот эти вот с людьми, которые мне очень помогли в жизни. Вот еще раз Диане, ей благодарность огромная, ее супругу Петру. Той женщине, с которой мы повстречались, которая мне вот помогла познакомиться с моим нынешним руководителем. Все не случайно. Все не случайно. Если бы не стремление к тому, чтобы сделать из себя качественного профессионала, это бы все не сработало. Это вот я с точки зрения работы, да, в этом смысле больше. Но это касается любых сфер жизни, на мой взгляд. Если тебе чего-то хочется, ты чего-то хочешь добиться, этого нужно добиваться, и нужно к этому стремиться изо всех сил.
Любой ценой.
Да.
Работайте и идите к своей цели.
Да, и мыслите позитивно.
Денис Шипович.
Да, очень пафосно, конечно, получилось. Я понимаю, что мне не захочется это слушать, но как-то.
Но выбора не будет. Денис Шипович на волнах Радио ВОС в молодежном эфире.
Поплыл.
Остапа понесло.
Да.
Этот эфир для вас провели Василий Дрожин и Елена Быстрова. Выпуск можете послушать и скачать как на нашем подкаст-канале, так и на молодежном портале инвалидов по зрению я.ксрк.ру. Оставайтесь на волнах Радио ВОС, слушайте молодежный эфир.
Всем счастливо.
Всем пока.
Всем пока.
Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был как все и плыл как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Затерта до дыр, пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.